В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 июня. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе предвыборная кампания за 3 месяца до ее начала.
Как чиновники, так и оппозиционеры в последнее время все чаще стали наведываться в грузинскую провинцию. Они встречаются с людьми, слушают их жалобы на тяжелую жизнь и обещают.
Старые политики в новом правительстве.
Харитонович старается расположить в себе членов команды Эдуарда Кокойта. Он оставил на своей должности министра культуры, бывший глава Цхинвальского района ожидает указ о назначении его советником президента.
Новые дома для репатриантов.
Сейчас селиться сразу не получится в эти квартиры, потому что все коммуникации подведены, но тем не менее нужно все-таки там сделать. Каждый уже вселяющийся должен будет сделать отдельно внутренний ремонт.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: суд в Каире приговорил бывшего президента Египта Хосни Мубарака к пожизненному заключению. Лига арабских государств требует от Совета Безопасности ООН решительных действий для скорейшего обуздания насилия в Сирии. Со 2 по 5 июня в Великобритании проходят торжества по случаю 60-летнего пребывания на престоле королевы Елизаветы II. Суд в Каире приговорил бывшего президента Египта Хосни Мубарака к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 850 демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений в феврале прошлого года. Тот же приговор вынесен и в отношении бывшего министра внутренних дел Египта Хабиба Аль-Адли. В то же время высокопоставленные чиновники службы безопасности, также обвинявшиеся в убийствах протестующих, были оправданы. Судья Ахмед Рифаат признал невиновными в коррупции и двух сыновей Мубарака, Алая и Гамала. После оглашения приговора в зале суда начались потасовки. Хосни Мубарак, которому стало плохо после того, как суд в Каире в субботу приговорил его к пожизненному заключению, помещен в больницу при тюрьме Тура, куда он доставлен на вертолете. Приговор Мубараку вызвал разные реакции в египетском обществе. Движение «Братья-мусульмане» выразило возмущение в связи с тем, что большинство других высокопоставленных чиновников, а также сыновья Мубарака, проходившие по этому делу, были оправданы. Недовольны исламисты тем, что Мубарак избежал смертной казни. На площади Тахрир в центре Каира произошли столкновения демонстрантов, сторонников братьев-мусульман с полицией. Несколько человек пострадали. Кандидат президента Египта Ахмед Шафик, бывший при Мубараке премьер-министром, назвал приговор справедливым. Адвокаты экс-президента заявили, что будут обжаловать приговор. Со 2 по 5 июня в Великобритании проходят торжества по случаю 60-летнего пребывания на престоле королевы Елизаветы II. Ее бриллиантовый юбилей широко отмечается по всей стране, передает Наталья Голицына.
На первый взгляд может показаться странным, что бриллиантовый юбилей отмечается в июне, а не в феврале, поскольку Елизавета II была провозглашена королевой 6 февраля 1952 года. Но такова британская традиция. Все официальные торжества, связанные с британскими монархами, отмечаются в начале июня, когда погода наиболее благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе. Однако в этом году в юбилейные дни в Лондоне ожидается прохладная дождливая погода. Тем не менее, не отменены ни торжественная королевская процессия по центральному Лондону с эскортом конной гвардии, ни воскресное плавание по Темзе грандиозной флотилии из 1000 судов во главе с королевским флагманом, ни воскресный юбилейный ланч на Пикадилли, когда за гигантским столом лондонцы будут провозглашать тосты в честь Ее Величества. Наталья Голицына. Для радио «Свобода», Лондон.
Эхо Кавказа. Новости.
Лига арабских государств требует от Совета Безопасности ООН решительных действий для скорейшего обуздания насилия в Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги Набиль Аль-Араби на совмещении министров иностранных дел арабских стран в Катаре. Он прямо не упомянул о возможности иностранного военного вмешательства в Сирии. Однако ряд участников встречи, в частности Катар, потребовали установить предельный срок для реализации мирного плана международного посланника Кофи Аннана, по истечении которого, если насилие в Сирии не прекратится, Совет Безопасности мог бы принять решение о интервенции. Сам Кофи Аннан, принявший участие во встрече, заявил, что Сирия стоит на пороге полномасштабной гражданской войны. Ситуация в Сирии вокруг нее резко обострилась после массового убийства мирных жителей в селении Хола на прошлой неделе. 50 лет назад, 1 и 2 июня 1962 года, в Новочеркасске были жестоко подавлены протестные выступления против резкого повышения цен на продукты. Более 20 человек погибли, десятки получили ранения. По решению суда 7 участников были казнены. В память Москве активисты партии «Россия» сегодня почтили память жертв трагедии, рассказывает Лиля Полевелева.
Волнения в Новочеркасске были из ряда вон выходящим событием в привыкшей к покорности стране. Все началось с забастовки на электровозостроительном заводе, где понизили зарплату. Это на фоне увеличения цен на продукты питания на 25%. Рабочие и горожане вышли на улицы с лозунгами «мясо», «хлеба», «молока». По толпе был открыт огонь. Тела погибших родственникам не выдавали, их тайно хоронили в других городах. Позже семеро были приговорены к расстрелу. Более сотни получили сроки заключения до 15 лет. И вот что сообщила после минуты молчания у Соловецкого камня зампред Московского яблока Галина Михалева.
Мы этой темой занимаемся очень давно, серьезно, вместе с мемориалом. И мы считаем, что без осознания последствий вот этой трагедии мы не сможем двигаться вперед.
В Советском Союзе информацию о новочеркасских событиях замалчивали, и все же она кое-куда просачивалась.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Новоизбранный президент Сербии Томислав Николич не исключил возможности начать рассмотрение вопроса признания независимости Абхазии и Южной Осетии. О том, что думают по этому поводу в Тбилиси, расскажет Олеся Вартанян.
Томислава Николича можно назвать ветераном сербской политики. За долгие годы он успел зарекомендовать себя крайне радикальным националистом. Как отмечают некоторые сербские эксперты, порой он давал фору даже самому Слободану Милошевичу, в особенности, когда речь заходила о проблемах с этническими меньшинствами. 4 раза подряд Николич баллотировался в президенты. Его звездный час наступил в прошлые выходные. Он победил и стал новым сербским лидером. Не дожидаясь инаугурации и прочих формальностей, Николич отправился с визитом в Москву. На встрече в Кремле он не скупился на комплименты. «Я не сумел бы победить на выборах, если бы моим противником был Владимир Путин», сказал Николич и за это заслужил признательную улыбку российского президента. Аудиенция принесла нехилый результат. Николич получил кредит – 800 миллионов долларов, как сказано в официальных документах, на инфраструктурные проекты. Эта новость попала в прессу вместе с заявлением Николича о том, что его парламент, возможно, рассмотрит вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Но даже если это случится, уверен сербский лидер, Косово и подконтрольный ему регион Метохия не приобретут тем самым дополнительную легитимацию.
Если будет такой вопрос поставлен в парламенте, он будет рассмотрен. Тем самым не поставим под угрозу наши интересы в Косово. Здесь есть принципиально большие статусные различия. Если вы уважаете международное право, это значит, что Абхазия и Южная Осетия могут быть независимыми. Но Косово и Метохия нет.
Сказал Томислав Николич в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Такое заявление, пусть даже сделанное в условном наклонении, взволновало многих в Тбилиси. Здесь уже давно стараются избегать каких-либо аналогий между Косово и собственными отколовшимися регионами. Первый официальный комментарий последовал сегодня. Замминистра иностранных дел Нино Каландадзе надеется, что заявление Николича всего лишь недоразумение, опасаться нечего.
Как Грузия, так и сербский народ выбрали путь европейской интеграции. При этом Евросоюз однозначно высказывает борется за территориальную целостность Грузии. Мы уверены, что защита международного права соответствует национальным интересам Сербии.
Сказала Каландадзе. Она уверена, что проблема разрешится после того, как ЕС и грузинские власти проведут консультации по этому вопросу с Белградом. Вопрос признания Косово никогда не стоял на повестке дня в Грузии. Но если Николич продолжит развивать болезненную для Грузии тему, Тбилиси ответит той же монетой, уверен президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александр Рундели.
Поставят там где-то на парламент вряд ли, потому что это чревато очень большими последствиями в отношениях с Европой, в отношениях с Западом. И вообще, думаю, что это такой вопрос сенситивный, который вряд ли кто-то будет разбирать в Сербии всерьез.
Сказал Рундели. Эксперт считает, новоизбранный сербский президент и сам не верит в такую перспективу. Он лишь хотел сделать приятное хозяину, который принимал его в Москве. Не больше, заключает Рундели. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Внешнеполитическое ведомство самопроглашенной Республики Южная Осетия возглавил бывший уполномоченный по правам человека и экс-кандидат в президенты Давид Санакоев. В обществе это назначение произвело фурор, рассказывает Ирина Келихсаева.
Новость о назначении Давида Санакоева по уже устоявшейся традиции появилась на официальных сайтах ближе к 8 вечера. Те, кто следит за ходом формирования правительства, знают, что о своих кадровых решениях президент сообщает только поздно вечером. Леонид Тибилов и его администрация явно переиграли известную поговорку «утро вечера мудренее». Мурат Джоев, возглавлявший Министерство иностранных дел с 2002 года, получил должность полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. И теперь продолжать свою дипломатическую деятельность ему придется на площадке женевских дискуссий. С утра, как обычно, общественность живо обсуждала последние новости. Кто-то сожалел о том, что, казалось бы, несменяемому Мурату Джоеву пришлось покинуть пост, на котором он смотрелся вполне органично. Другие призывали взглянуть на ситуацию с другой стороны. Все-таки важное министерское кресло досталось человеку, за которым не тянется слава коррупционера. Многие восприняли этот шаг президента как лишнее доказательство того, что Харитонович старается расположить к себе членов команды Эдуарда Кокойте. Он оставил на своей должности министра культуры, бывший глава Цхинвальского района ожидает указ о назначении его советником президента. Поэтому и люди, близкие к власти, и сторонние наблюдатели, все, с кем я сегодня говорила о назначении Давида Санакоева, сошлись в одно. Нынешняя исполнительная власть не является командой единомышленников-реформаторов, и потому предсказать, что с ней произойдет через месяц-другой, очень сложно. Многие считают, через какое-то время вся эта разношерстная кампания может попросту переругаться. Один из чиновников правительства сказал мне, что для многих решение президента оказалось полной неожиданностью. Якобы Тибилова убеждали, что на этом посту следует оставить опытного Мурата Джоева, а молодому амбициозному Санакоеву прочили место полпреда. Но несмотря на то, что назначение Санакоева явилось для него сюрпризом, мой собеседник не считает нового министра слабой фигурой. А вот вице-спикер парламента Юрий Дзицойте, который возглавляет комитет по внешней политике, напротив, был хорошо информирован. Как-либо комментировать назначение он отказался, объяснив, что Давида Санакоева давно готовили на эту должность. Теперь же следует подождать первых результатов его деятельности. Легко пошли на контакт однопартийцы новоиспеченного министра. Они считают вполне логичным, что кандидат в президенты, набравший более 40% голосов избирателей, получил одно из ключевых министерств в правительстве. Это решение политическое, закладывающее основы общественного согласия, говорит член политсовета партии «Новая Осетия» Руслан Кочиев.
Назначение Давида Санакоева министром иностранных дел было для нас ожидаемым, потому что совсем проигнорировать Давида Санакоева и не предложить ему никакого поста было бы неправильно. Немножко удивляет даже то, что так долгое время тянулось.
По ходу переговоров руководство республики с Санакоевым, как выяснилось, последний даже получил предложение занять кресло вице-премьера. Однако, по мнению соратников, сейчас он занял соответствующее его опыту и авторитету место.
Внешнеполитическое ведомство – это то, что Давид Санаков хорошо знает. Он в этом разбирается не хуже кого бы то ни было в нашей стране. Это то, что ему более подходит. Он хорошо подготовлен к этому. Он знает всю ситуацию. У него много проработок было и в программе, когда он шел кандидатом на пост президента. Плюс он молод, он энергичен. У него много идей, и он их может воплощать.
С самим новым министром встретиться не удалось. Свой первый рабочий день он уже принимал гостей из Приднестровья. Ирина Келесаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Официально старт предвыборной кампании в Грузии будет дан в конце лета, за два месяца до намеченных на октябрь парламентских выборов. Несмотря на это, большинство политических партий фактически уже вступили в предвыборную борьбу. Открыто развернула свои знамена коалиция «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили. Национальное движение Михаила Саакашвили о своих планах на предвыборный период предпочитает пока умалчивать. Однако жители регионов, участившиеся визиты представителей власти, напрямую связывают с предстоящими выборами. Порой встречи населения с чиновниками перерастают в неприкрытый торг, рассказывает Мзия Парисишвили.
Перед выборами и власть, и оппозиция, как известно, не скупятся на обещания. Борьба за электорат началась. Как чиновники, так и оппозиционеры в последнее время все чаще стали наведываться в грузинскую провинцию, посещая населенные пункты в районах, в том числе не забывая и о глухих отдаленных селах. Они встречаются с людьми, слушают их жалобы на тяжелую жизнь и обещают, обещают, обещают. Курьезом обернулась встреча лидера парламентского большинства Петра Цискаришвили с жителями села Картубани в Кахетии.
Для нас большая честь и удовольствие встретиться с вами, узнать, какие вопросы надо решить, перед какими проблемами стоит село.
Обратился главный парламентский национал к 30 местным жителям, пришедшим пообщаться с ним. Но изысканные речи депутатов кахетинцев не впечатлили. Они в свойственном им прямолинейной манере потребовали от политика конкретных обещаний.
Жители нашего села на выборах отдадут голос тому, кто решит проблему газификации. Не решите, мы за вас не проголосуем.
Простодушие пылкой кахетинки, не пожелавшей назвать свое имя, смутило члена правящей партии. У нас тут, видимо, не предвыборная торговля. Попробовал возразить Петр Цискаришвили, но оконфузить хваткую женщину ему не удалось. Она оказалась уверена в своей правоте.
А мы не торгуемся с вами. Мы о своем просим. Вы рядом с нами, и мы рядом с вами. Обещайте нам, что у нас будет газ в 2013 году. Пообещайте нам публично, товарищ.
То ли от растерянности, то ли в расчете на будущие голоса, депутат клятвенно заверил сельчан. Газ в Картубани проведут. И тут кахетинская чистота сердечие проявила себя в полную силу. Крестьянка, добившаяся своего, предупредила депутата.
Смотри, чтобы не опозорился, если не сдержишь слово. Я к этому времени буду жива, в следующий раз я тебя тут палкой встречу.
Впрочем, комментируя итоги этой встречи, представители власти заявили, что никакого торга не было, газификация деревень и без того предусмотрена в программе развития села. В последнее время национальное движение организовало в селах Кахети около 30 встреч. Включились ли по их ходу подобные предвыборные сделки, история умалчивает. Мнение о том, что предвыборный период – лучшее время для шантажа властей, похоже, разделяют и жители Эмерети. Многие кутаисы принимают так называемых полевых регистраторов, которые, обходя дома и квартиры, носят коррективы в списке избирателей, сопредставителей правящей партии. Корреспондент газеты «Ахали Газет» Хитекла Мургошия наблюдала за работой полевых регистраторов в одном из районов Кутаиси.
Люди думали, что они обязаны сказать с регистратором, за кого собираются голосовать на выборах. Горожане убеждали сотрудников ЦИК, что националы должны хоть что-то сделать перед выборами. Ну, хотя бы дорогу провести или починить водопровод.
Регистраторам каждый раз приходилось объяснять, что их задача – сверить списки, а не собирать пожелания трудящихся. В парламентской столице Грузии намерена провести следующую широкомасштабную акцию оппозиционная коалиция Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта». Жители Кутаиси с осторожным оптимизмом смотрят смотрят на то, что их город обещает стать эпицентром политической жизни. О настроениях горожан рассказывает Амиран.
Некоторые больше надеются на Иванишвили, другие, напротив, любят Саакашвили. Но если Иванишвили правда сделает то, что он обещает, снизит налоги, создаст рабочие места, конечно, будет хорошо. В принципе, так нам и Миша обещал, но не сделал.
Делится своими наблюдениями Амиран. Он рассчитывает услышать в оставшееся до выбора время еще немало обещаний, но пока никому не отдает предпочтения. Время покажет, говорит он. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Продолжает тему грузинской политики рубрика «Некруглый стол», которую на этой неделе провела моя коллега Тетя Бочуришвили.
Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Георгий Вольский, который представляет коалицию «Грузинская мечта», и президент Центра по исследованию в области евроинтеграции Васил Чкоидзе. Мы бы хотели обсудить сегодня политическую ситуацию в Грузии, которая явно изменилась в связи с последними событиями, связанными с появлением на арене Бедзины Иванишвили. И мой первый вопрос Георгию Вольскому. В команде Бедзины Иванишвили много людей, которые в свое время прочно ассоциировались с командой Эдуарда Шеварднадзе. А с чем ассоциируются, в свою очередь, времена Шеварднадзе, мы тоже помним. Не окажется ли так, что страна будет отброшена в прошлое, если члены грузинской мечты окажутся у власти?
Да вы так утвердительно сказали, что многие люди ассоциируются. Чуть я сам не поверил. Таких людей практически нет. Есть некоторые люди, которые работали во время Шеварднадзе, но никак нельзя сказать, что они имели общее каким-то финансовым вопросом или вопросом экономики. Это в основном те дипломаты, которые работали в свое время, несколько всего человек, можно сказать, двое, и которые продолжали работать во время правления Саакашвили. А сам Саакашвили с его командой с 95-го года прочно как раз присутствовал в структурах именно Шеварднадзе. А с чем это ассоциируется, уже вот можно уже продолжить. Тут многие новые люди, новые лица, правозащитники, адвокаты, экономисты, которые ничего общего не имеют с той системой, которую руководил Шеварднадзе. Так что это одна лишь пропаганда, и за этой пропагандой ничего не стоит.
Спасибо. У меня вопрос к Василу Чкоидзе. Власть явно давит на Иванишвили, хотя, на мой взгляд, оттолкнуть от него сторонников ей не удается. Как, по-вашему, чего она добивается? Почему она не избирает тактику уважительного, спокойного диалога, вместо того, чтобы порочить своего оппонента и навешивать на него ярлык российского агента?
Ну, дело в том, что не то, что нарушить какие-то ярлыки, но проблема в том, что вот те огромные финансы, которые были накоплены в России и которые сейчас идут из «Газпрома», то есть вот эти финансы работают на этом этапе, на дискредитации тех реформ, которые проводятся в Грузии. Например, вот сторонники этой организации, члены этой коалиции очень активно работают над компаниями в Соединенных Штатах, лоббистскими компаниями, и через них они пытаются как-то очернить вот те достижения, которые достигнуты в Грузии вот в этот период. Разумеется, есть также и некоторые недолатки, но во всяком случае все авторитические международные организации, близкие партнеры Грузии, в том числе США, Евросоюз, признают, что вот эти реформы Грузии действительно принесли серьезные результаты, и что Грузия является самым реформистской страной в пространстве постсоветского париала. Ну вот основная работа сейчас сторонников Иванишвили вот через эти лоббистские компании идут на дискредитации вот этой идеи. То есть они пытаются создавать какой-то новый имидж для Грузии, не как реформистская команда, реформистское управление, которое вот стабильность каких-то успехов, а вот это какая-то диктатура, где оппозиционеров и где в каком-то смысле эти реформы преувеличены, что никаких таких серьезных достижений в Грузии ничего нету. Так что они уже пытаются как-то убедить западных партнеров в Грузии, что не стоит рассматривать Грузию как реформистскую страну и как-то давить те помощи, например, поддержка вступления Грузии в НАТО или поддержка тех новых форматов, которые Грузии связывают с Евросоюзом.
Спасибо.
Да, вот такое...
Георгий Вольский, вы можете что-то возразить на это?
Да, ну, в принципе, несмотря на высокое уважение к Василию, я бы сказал, что это вот чистейшей воды пропаганда, потому что, во-первых, лоббистские организации, они серьезные организации, которые не возьмутся за дело, охаивая какое-то правительство, вот в данном случае грузинское правительство. Наоборот, наша коалиция предлагает реальную евроатлантическую интеграцию, европейскую интеграцию, но на основании реальных планов решения всех внутренних политических проблем и международных политических проблем. Реальные планы, это естественно. И люди, которые вышли 27-го, это подтверждение тому, что они верят этим планам и реально чувствуют, что за этими планами стоит человек слова. И коалиция, и команда профессионалов, а не команда каких-то там шеварнадзевских официальных лиц, которых здесь и в помине нет. Я бы не сказал, что охаивание грузинского государства – это то, чем мы занимаемся. Как раз наоборот. Государство, которое пришло к тому, что тут практически 1,5 миллиона людей из населения, 4-миллионного населения, 1,5 миллиона за чертой бедности живут.
Спасибо.
Это один показатель только может подтвердить, о чем мы говорим.
Спасибо, Георгий.
Основной потерянной территории, потерянная экономика, практически все она передана российской стороне. О каком российском бизнесе и влиянии «Газпрома» можно тут говорить?
Василий Чкуидзе, я бы хотела вас спросить, как вы думаете, если власть не сменит сейчас свою политику, ну, не скроет явной нервозности и будет продолжать в том же духе, ей будет сложно убедить грузинскую, да и мировую, наверное, общественность в том, что условия, созданные для политических партий, будут равными, а выборы прозрачными. На ваш взгляд, означает ли это, что нынешнее руководство не выполнит тех условий, которые в последнее время выдвигает настойчиво Запад?
Ну, основное требование – это проведение прозрачных и справедливых выборов, и как раз для этого идет работа. Вот насчет того, что как-то притесняют своего конкурента Иванишвили, я думаю, что сторона коалиции более заинтересована, чтобы об этом шли еще все время разговоры.
Там, нет, но вы не можете отрицать, действительно, вся эта история с гражданством, вся история со штрафами, которые накладывает контрольная палата.
Это вопрос тоже, да-да, я понял. Это вопрос абсолютно искусственно поднятый сторонниками коалиции и самой господина Бедина Иванишвили, поскольку согласно законодательству Грузии, двойное гражданство автоматически вызывает потерю гражданства Грузии. То есть,
ну, всю
Грузии,
эту историю мы знаем. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, спасибо. Это был Георгий Вольский из коалиции «Грузинская мечта» и Васил Чкоидзе, президент Центра по исследованию в области европейской интеграции.
С экспертами беседовала Кетти Бочеришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 июня. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Коалиция «Грузинская мечта» получила отказ от мэрии Кутаиси на проведение акции 9-10, передает Интерпресс Ньюс. «Грузинская мечта» собирается вновь обратиться в местную мэрию. Изначально «Грузинская мечта» собиралась проводить акцию на центральной площади в Кутаиси 7 июня. Однако мэрия предложила коалиции альтернативное место, мотивируя это тем, что с 1 июня по 1 июля в центре Кутаиси будут проводиться различные мероприятия в рамках летнего фестиваля. Тем не менее, представители «Грузинской мечты» настаивают на проведении акции на центральной площади города. «Мы предлагаем поменяться местами. Пусть на один день они уступят нам площадь, а свое мероприятие проведут там, где было положено нам», отмечено в заявлении коалиции. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводит доследственную проверку по факту избиения сотрудника Генпрокуратуры Алана Плиева. Есть установленные сроки, которые отводятся на доследственные мероприятия. Это трое суток. При необходимости этот срок может быть продлен и до 10 дней. Однако в данном случае такой необходимости не видится, и в ближайшее время дело будет открыто. В этом можно даже не сомневаться, сообщил Осрадио заместитель генерального прокурора Сергей Бетиев. Он уточнил, что в понедельник 4 июня Генпрокуратура начнет проводить уже непосредственно следственное мероприятие. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Грозном встретился с матерями пропавших без вести людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Рамзан Кадыров подчеркнул, что для поиска людей необходима твердая поддержка федерального центра. Он отметил, что наши возможности, к сожалению, ограничены. «Я хочу помочь вам и тысячам других, но сегодня проблема не решается», — сказал глава Чечни. При этом он заявил, что слухи о содержании в секретных тюрьмах жителей региона не имеют под собой никакой почвы. «Это 21 век, не может быть секретных тюрем, в которых держат пропавших людей. Невозможно на протяжении 12 лет скрывать человека», — подчеркнул Кадыров. Глава Чечни также отметил, что руководство республики готово сотрудничать с правозащитными организациями в поиске без вести пропавших лиц. В ходе встречи Рамзан Кадыров рассмотрел целый ряд просьб частного характера и дал по ним поручение соответствующим структурам. В Махачкале после переговоров с сотрудниками спецслужб сдались два боевика, которые были блокированы сегодня утром в многоэтажном доме, сообщил источник правоохранительных органов Дагестана. По его словам, личности задержанных установлены, один из них находился в федеральном розыске. Президент Армении Серж Саргсян в субботу подписал указ о назначении Тиграна Саргсяна на должность премьер-министра республики, сообщили Интерфаксу в пресс-службе президента главы государства. Ранее в субботу кандидатура Саргсяна была предложена президентом на заседаниях исполнительного органа.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Юго-осетинское экспертное сообщество считает, что спор за кресло спикера парламента между сторонником Леонида Тибилова, коммунистом Станиславом Кочевым и представителем партии прежней власти «Единство» Зоровом Кокоевым еще не закончен. Борьба за главенство в парламенте самопровозглашенной республики, возможно, будет продолжена уже на ближайшей сессии законодательного собрания, рассказывает Мурат Гукимухов.
Исполняющий обязанности председателя парламента республики Зураб Кокоев обжаловал решение Верховного суда о восстановлении Станислава Кочеева в должности спикера юго-осетинского парламента. Напомним, республиканская Фемида признала незаконной процедуру внесения вотума недоверия парламента своему спикеру. Вотум принимался в отсутствии Кочеева. Спикер не имел возможности ответить на обвинения своих коллег, да и обвинений, собственно, не было. В республике ни для кого не секрет, что Кочаев был смещен перед стартом президентской избирательной кампании 5 октября прошлого года по заданию в ту пору главы республики Эдуарда Кокойты. Президент, вполне понятно, не мог допустить, чтобы в такой ответственный период парламентом руководил человек, лояльность которого вызывает сомнения. Однако отмена этой отставки в судебном порядке, даже если кассационная жалоба Зураба Кокоева будет оставлена без удовлетворения, не означает, что инцидент исчерпан. Повторное рассмотрение вотума недоверия Станиславу Кочаеву по закону может инициировать группа депутатов, по численности составляющая не менее трети состава парламента, или 12 человек. По оценкам самих депутатов, это не составит большого труда. Недовольных спикером предостаточно. Одни считают, что он нарушил корпоративную этику, когда жестко выступал против парламента по поводу отмены итогов ноябрьских выборов. И потом, когда обвинял своих коллег в срыве соглашения об урегулировании политического кризиса, вызванного отменой этих выборов. Кроме того, считает главный редактор информационного агентства «Осинформ» Юрий Битеев, нет ничего удивительного в том, что партия парламентского большинства «Единство» попытается продавить в кресло спикера своего однопартийца Кокоева, а не коммуниста Кочаева, говорит Юрий Битеев.
Ну, представьте себе, им тоже как бы неприятно, а они обозначили то, что почему должен быть спикером из меньшинства, если мы большинство. Естественно, они хотят видеть своего человека. Естественно, они хотят доминировать в важных вопросах.
По мнению югостинского журналиста Андрея Тадаева, не в пользу Станислава Кочаева и заботы депутатов о своей репутации, как независимых народных избранников.
В республике есть такое стойкое мнение, что Кочаев был смещен со своего поста по указке предыдущего президента. И теперь, после того, как Верховный суд признал это решение неправомерным, неправильным, и согласившись обратно с приходом Кочаева, они не хотят терять лицо и еще раз продемонстрировать, что теперь они проявляют покладистость уже в другую сторону, уже по указке нынешнего президента.
Сам Станислав Кочаев считает все эти версии надуманными. По мнению Кочаева, речь идет о попытке команды экс-президента Эдуарда Кокойты сохранить свое влияние в республике. Кресло спикера – один из инструментов этого влияния, говорит Станислав Кочаев.
Они нарушили конституцию, нарушили мои права, нарушили много статей регламента работы парламента. Надо это исправить, как они хотят. Они хотят с тем же грузом того, чтобы парламент обвинили в конституционности, или с этим грузом кое-кто из депутатов хочет жить. Или как они? Я готов поднять руку всем. Я готов сотрудничать со всеми партиями. Я призывал их, даже людей послал к ним. Но вопрос в другом. Просто кто-то хочет сохранить два центра сопротивления нынешней власти. Это частично парламент и частично Верховный суд. И блокировать его решение. Вот в этом я вижу главную загвоздку вот этого дела. Там часть парламента тоже. Я скажу, не большинство парламента судит таким образом.
В республике все понимают, что президент Леонид Тибилов, наверное, хотел бы увидеть в кресле спикера Станислава Кочаева, который поддержал его на выборах. Но, по мнению местных экспертов, протекция президента будет весьма ограничена. Если парламентское большинство выступит против Станислава Кочаева, то Леониду Тибилову, скорее всего, придется уступить, чтобы сохранить лояльность законодательного собрания. В этом смысле в борьбе за кресло спикера многое будет зависеть от гибкости и договороспособности самого Станислава Кочаева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Два процента от своего заработка каждый трудящийся гражданин самопровозглашенной Республики Абхазия отчисляет фонду репатриации. В год на счет фонда поступает сумма, равная примерно 86 миллионам рублей. 30 мая 37 репатриантов получили ключи от квартир в доме, восстановленном за счет Абхазии в селе Мачара Гулерипского района. Об этом рассказывает наш постоянный автор Инал Хашик.
В Государственном комитете по репатриации состоялось торжественное заседание. 37 семьям репатриантов из Турции и Сирии были розданы ключи от новых квартир в доме, который был отстроен совсем недавно. Это в селе Мачара Гулерипского района. Этот многоквартирный дом находится примерно там в 10 километрах от Сухума, что в принципе считается, что в очень удобном районе. Это не первая акция, когда репатриантам из дальнего зарубежья государство выдает бесплатное жилье. Несколько лет назад аналогичный дом был сдан в городе Сухум. И сейчас в ближайшие несколько месяцев такой же многоквартирный дом будет сдан в селе Дранда Гурьевского района. Это тоже вот в нескольких километрах от Сухума. Там же недалеко будет в этом же Гурьевском районе целый жилой комплекс, частные домики с хозяйствами тоже для репатриантов. Помимо того, что государство вкладывает деньги в жилье для репатриантов, в последнее время сама диаспора абхазская стала финансировать некоторые проекты, что до этого практически не происходило. В частности, вот сейчас детский сад в том же Гулерипском районе будет строиться на деньги абхазской диаспоры. И это пока только начало, и представители диаспоры обещают, что таких проектов, начинаний в последующем будет еще несколько. Пока на данный дом государство затратило 75 миллионов рублей, и сейчас селиться сразу не получится в эти квартиры, потому что там нужно все-таки, все коммуникации подведены, но тем не менее нужно все-таки там сделать, каждый уже вселяющийся должен будет сделать отдельно внутренний ремонт этих квартир. Между тем, вот тот дом, который через несколько месяцев будет передан репатриантам из Турции, которые буквально месяц назад приехали в Абхазию, он будет сдан фактически под ключ. То есть там нужно будет просто только вселиться и не более того. И сейчас это решение жилищной проблемы очень вдохновляет и тех, которые здесь уже живут, и репатрианты, которые вернулись, и те, которые собираются это делать. И в самом Госкомитете по делам репатриации считают, что это вот очень удачное такое, можно сказать, даже и пиар-ход, который все-таки немного хотя бы стимулирует возвращение на свою историческую родину абхазов, по крайней мере, с ближневосточных стран. И сейчас большие надежды связываются с Сирией, где, к сожалению, сейчас очень сложная политическая обстановка, там серьезный конфликт. И вот сейчас вот на этой волне потихоньку возвращаются абхазы из Сирии на свою историческую родину.
Рассказывал Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Теперь уже бывшие сотрудники Грузинского национального экзаменационного центра вчера провели специальную пресс-конференцию. 60 бывших представителей этой организации подчеркивают, что решение уйти с работы они приняли без какой-либо политической мотивации. Это был протест против решения министра образования уволить с работы бывшего директора центра Майю Миминашвили. Бывшие сотрудники говорят также, что на них оказывают давление и пытаются запугать. Рассказывает Нона Суварян.
Бывшие сотрудники Национального центра экзаменов на пресс-конференции заявили, что желающих уволиться было больше, но некоторые передумали. О причинах говорит бывший руководитель группы иностранных языков Ива Миндадзе.
Были факты давления, запугивания, что заставило этих людей изменить решение. Но хочу подчеркнуть, что любое решение сотрудников для нас абсолютно приемлемо и понятно. И мы навсегда останемся друзьями, сотрудниками и коллегами.
Ни один из присутствующих на сегодняшней встрече не признался, что его пытались запугать, тем не менее, они обратились к правозащитным организациям с просьбой их поддержать. Готовность помочь уже выразила Ассоциация молодых юристов, члены которой присутствовали на сегодняшней пресс-конференции. Эта организация распространила заявление, в котором говорилось, что запугиванием бывших сотрудников занимаются представители Департамента конституционной безопасности. Исполнительный директор Ассоциации Капоп Хадзе объясняет, почему ее организация пока не может защитить этих людей.
Люди, на которых оказывается давление, боятся даже говорить об этом. Запугивают членов их семей, братьев, сестер, детей. Они даже боятся называть свои имена. Если они позволят нам опубликовать эти факты, мы обратимся к правоохранительным органам и потребуем осуществить конкретные действия.
Ассоциация молодых юристов распространила еще одно заявление, в котором указывается на политическую подоплеку увольнения Майи Миминашвили. В доказательство приводится то, что бывшего директора уволили на следующий день после участия ее сына в акции «Грузинской мечты». В то же время представителям ассоциации кажется странным, что от услуг Миминашвили отказались в самый разгар выпускных экзаменов перед не менее сложным периодом общенациональных приемных экзаменов. Хотя сотрудники Минобразования утверждали, что противостояние между Миминашвили и главой Минобразования Дмитрием Шашкиным длится уже 10 месяцев. Это не первый факт, когда госслужащего увольняют из-за политических симпатий членов его семьи, сказано в заявлении. Категорически отрицает подобные обвинения член созданной при Совбезе Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов Экос Гуладзе. На пресс-конференции она заявила следующее.
Недопустимо и противозаконно, чтобы увольнение с работы происходило из-за политических взглядов госслужащих или членов их семьи. Это однозначно, и такие факты должны стать предметом расследования.
Вместе с тем она категорически опровергла версию о том, что бывшего директора центра уволили по политическим мотивам. На пресс-конференции из уст бывших коллег Миминошвили прозвучала еще одна новая версия. Миминошвили категорически противилась изменениям правил приема в вузы, при которых комиссии позволяли не сохранять анонимность абитуриента при апелляции. Это, в свою очередь, при желании позволило бы манипулировать оценочными баллами. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Для репрессивной версии есть и вторая причина. Брат Миминошвили позвонил одному из лидеров оппозиционного движения и поздравил с их таким маршем 27-го. Или пожелал удачи, не помню. Ну, во всяком случае, выразил поддержку. И не знаю, сейчас трудно судить, какая из этих двух послужила политической подоплекой происходящего. Что же касается, если взять чисто педагогические, если можно, ну, профессиональные причины, то там идет разговор об этом. И, как выяснилось, претензии министерства не без греха. Там многое портилось, если все получило бы такой оборот, каков требовалось от министерства. И, в принципе, в данном случае Миминошвили и его группа, ну, такие хорошие профессионалы, мягко говоря, они выполняли свой профессиональный долг, защищали ту позицию, которую считали с профессиональной точки зрения более оправданным. Но там читаются иные мотивы, читаются мотивы того, чтобы быть хозяином в собственном доме, чтобы меньше денег тратилось, чтобы нарушение было бы, так сказать, сделано свободно, без того, чтобы кто-нибудь критиковал. И вот эти желания тоже могли сыграть свою роль. Так что не только в политике дело. Наверное, все это вместе и дало этот результат.
Ну вот опубликовано заявление министерства, где вот как раз и говорится о том, о чем вы сейчас рассуждали, о профессиональных расхождениях во взглядах между ведомством и Миминошвили. Увольняются сотрудники. 60 человек – это все-таки немало.
Это пока. Еще собираются увольняться те, кто сейчас находится в районах.
Как вы считаете, власти говорят, что реформа в Грузии, вот, например, полиция удалась, а вот реформа образования зашла в тупик?
Реформа образования, ту часть, которая контролировала Миминошвили, как раз была наиболее успешной. А если и кто-либо заводит эту реформу в тупик, это те, которые претендуют на авторство. То есть министр в данном случае. Но министр же не является автором реформы, он же вообще не профессионал.
Эхо Кавказа.
30 мая в Схинвале вспоминали Валерия Хубулова, героя Осетии и первого министра обороны самопровозглашенной республики. Он был убит 31 мая 1998 года во Владикавказе. Машина, в которой он ехал, была в упор расстреляна неизвестными. Рассказывает Зарина Санакоева.
Ему никогда не хватало 24 часов в сутки. Всегда было жалко времени на сон. Он был очень импульсивен и эмоционален. Всегда хотел, чтобы его понимали с полуслова. Превыше всего ставил Родину, он не отделял планов от мечтаний. Успешный военачальник в политике всегда был несколько шагов впереди своего времени. Вот такие слова приходят на ум людям, которые лично были знакомы с Хубулом. Так Валерия Хубулова называют в Осетии, а под конец всегда добавляют «и был красив как бог». Когда его убили, ему было всего лишь 32 года, но он уже стал легендой. Такое было время. Война начала 90-х породила целую плеяду людей, для которых служение Родине было высшей ценностью, вспоминает Ирина Коглоева, друг семьи Валерия Хубулова.
Я очень хорошо помню, когда был обстрел в 92-м году, и у Валеры Хубулова родился его сын Суслан. Ему было всего лишь несколько недель, и у Валеры дом так расположен, что, в общем-то, как раз-таки попадал под вот этот снайперский обстрел. И, естественно, что семья просила, чтобы его вывезли. И Валера своему первенцу, не пожалев его, своей семье сказал: «Что будет, если люди увидят, как я вас вывез? Как я смогу выйти к ним и просить их о чём-то и что-то им говорить?»
Он руководил осетинским батальоном на войне в Абхазии и награжден орденом Леона. Там же познакомился с Шамилем Басаевым, который тогда еще не был полевым командиром. Они общались и после этого. Басаев несколько раз приезжал в гости к Хубулу в Южную Осетию. Сейчас об этом предпочитают не говорить, как и о том, каким образом Валерию Хубулову удалось освободить североосетинских заложников из чеченского плена. Он один поехал на переговоры с Басаевым, и пленников отпустили безо всяких условий. До сих пор тайна убийства Хубула покрыта тайной. Ирина Гаглоева убеждена, убийство было тщательно спланировано в высоких кабинетах.
Убийство Валеры не было простым каким-то криминальной разборкой. Это была четко спланированная в достаточно высоких кабинетах акция по ликвидации национального лидера, который имел огромный авторитет не просто в своей республике, это совершенно очевидно, он имел огромный авторитет на Кавказе. Это был лидер кавказского масштаба. И, в общем-то, он бы стал лидером гораздо более широких. Это был человек национально ориентированный, это был человек очень харизматичный, с очень большой пассионарной энергетикой.
Так как убийство произошло на территории другого государства, местные правоохранительные органы не имели возможности заниматься этим делом. Мераб Чигоев, как и сейчас, тогда занимал пост генерального прокурора. Как только стало известно о гибели Хубулова, он выехал в Северную Осетию. Следствие не дало результатов. Ни исполнители, ни заказчики убийства не были найдены.
Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Северной Осетии и Алании. К сожалению, убийцы не были установлены. И я могу сказать только одно. Подняв руку на Валерия Хубулова, эти люди подняли руку и на народ Южной Осетии тоже. Бог им судья, если не правосудие не установило их личности, но Бог видит, как известно все.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В День защиты детей 1 июня в Тбилиси подняли проблему нарушения их прав. У государства нет стратегии в отношении защиты прав несовершеннолетних, утверждает организация «Молодые адвокаты». Рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Грузия, подписав Конвенцию ООН по защите детей, выполнять ее не торопится, утверждает представитель Ассоциации молодых адвокатов. На пресс-конференции в пятницу представители этой общественной организации обратили внимание прессы на общее положение дел с правами несовершеннолетних, а также обнародовали несколько особо примечательных фактов. Среди них дело Сандро Сардаряна, 15-летнего подростка с ограниченными возможностями. Его обвиняют в краже бутылки пива из тбилисского супермаркета. В четверг городской суд приговорил его к двухмесячному предварительному заключению на период расследования. Но сегодня подозреваемого освободили из-под стражи. Арчинка Якацишвили, один из учредителей Ассоциации молодых адвокатов, считает, что к несовершеннолетним преступникам государство должно выработать особый подход. Дел, аналогичных этому, в практике правоохранительных органов достаточно, напоминает адвокат.
Когда у нас 199 несовершеннолетних содержится под стражей, как можно говорить о защите прав детей в стране? Мы считаем, что власти должны пересмотреть их дела и, если не амнистировать, то, по крайней мере, сократить срок их пребывания в заключении. Пока что во время всеобщих амнистий количество помилованных несовершеннолетних можно пересчитать по пальцам.
Необходимо, полагает Арчилка Якацишвили, единая национальная стратегия в отношении несовершеннолетних. Власти должны четко представлять, как решать проблемы социально незащищенных подростков, детей без определенного места жительства, а также тех, кто лишился родителей во время региональных конфликтов. Глава парламентского комитета по вопросам социальной защиты и здравоохранения Отар Тоидзе утверждает, что подобная стратегия в Грузии уже действует. По его словам, государство старается делать все, что в его силах, чтобы защитить детей, но проблем в этой сфере все равно остается немало.
Мы подписали практически все международные декларации по правам детей, а также дополнения к ним и протоколы. Мы обеспечиваем все важнейшие права ребенка. право на здравоохранение, право на образование, право на достойные условия жизни. Впрочем, мы слышим и немало критики, в том числе и от народного защитника. Поэтому мы проводим постоянный пересмотр наших программ и законодательства, пытаясь их улучшить.
Депутат Таидзе особо обратил внимание на программу бесплатного страхования детей, недавно провозглашенную правительством. Впрочем, это новшество послужило объектом критики со стороны молодых адвокатов. Программа предусматривает страхование детей лишь до 5-летнего возраста. Однако ее действие должно быть распространено на всех несовершеннолетних, убеждены правозащитники. Офис народного защитника также озабочен ситуацией с правами несовершеннолетних. Глава департамента по защите прав женщины и ребенка при омбудсмене Анна Арганешвили поясняет, проблема правительственных программ для детей заключается в том, что они рассчитаны на узкие группы несовершеннолетних и недоступны для большинства населения.
Планы правительства должны быть скоординированы, чтобы ребенок мог получить доступ ко всем программам, а не к каждой по отдельности. На это мы не раз указывали в наших докладах, в том числе и в докладе народного защитника парламенту.
Кроме того, огромной проблемой для Грузии остаются бездомные. По различным данным, в Тбилиси на улице живут от 1 до 2 тысяч детей. Естественно, они не получают никакой государственной помощи, как и базового образования. Уличными детьми необходимо заниматься прямо сейчас. В этом у правозащитников нет разногласий. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В понедельник в Абхазском центре гуманитарных программ обсуждали проблемы органов местного самоуправления в самопровозглашенной Республике Абхазия. На протяжении 3 часов юристы, политологи, депутаты местных собраний и парламента обсуждали проблемы действующего закона о самоуправлении. Однако к единому мнению о том, как его нужно менять, так и не пришли. Рассказывает Мариана Котова.
Поводом собраться за круглым столом послужила статья юриста Саида Гизердава «Замечание к законодательству о местном самоуправлении в Республике Абхазия», изданная Центром гуманитарных программ. Исследовав законы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления, Саид Гизердава приходит к выводу, что некоторые его статьи, статьи Конституции, а также других законов прямо противоречат друг другу, отменяют положения и приводят механизм их реализации к полной неразберихе. Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и рассмотреть, как на практике взаимодействуют эти законы, Центр гуманитарных программ организовал дискуссию представителей органов самоуправления разных уровней. По мнению первого вице-спикера Народного собрания Адгура Харазия, в нашей стране вообще нет органов самоуправления. Говорит Адгур Харазия.
У нас в Абхазии местного самоуправления нет вообще. То, что мы имеем, это попытка создания местного самоуправления. Всего лишь первая послевоенная попытка, которую потом мы не смогли его развить.
Однако, судя по тому, что за круглым столом присутствовали депутаты Сухумского городского собрания, Гудаутского и Гулерыбского районных собраний, органы местного самоуправления в Абхазии все-таки существуют. Вопрос в эффективности их работы. По словам гудаутского депутата Натальи Смыр, проблема заключается в узости полномочий, предоставляемых местным собранием, говорит Наталья Смыр.
Даже вот там маленькая фраза о возможности, о наших полномочиях, участия в социально-экономическом развитии города, там, села, района, мы даже это сейчас не можем, понимаете? Вот наши заседания районных собраний сводятся элементарно к одному. Мы разбираем только письма жителей городов, районов, больше мы ничем не занимаемся. И выделением материальной помощи.
Закон о местном самоуправлении был принят в 1997 году. Тогда, как рассказывает спикер парламента первого созыва Сакрат Джинджолия, он принимался в форс-мажорной ситуации. В то время необходимо было учитывать тяжелые последствия войны. Сегодня, по его же мнению, многие из факторов 90-х остаются. Например, нехватка финансовых средств. Поэтому отказываться от существующего закона пока не стоит, говорит член общественной палаты Сакрат Джинджолия.
Некоторые из составляющих тех условий и сегодня, к сожалению, остаются пока неизменными. Поэтому полный отказ от этого документа, который себя полностью еще не проявил, конечно, было бы преждевременно.
Депутат Народного собрания Республики Артур Миквабия считает, что дорабатывать закон о местном самоуправлении необходимо, но в контексте развития всего государства, так как без денежного подкрепления самостоятельность местным органам самоуправления не понадобится.
Будут иметь собственные бюджеты, только тогда мы можем говорить о местном самоуправлении. У нас сегодня такой возможности нет. Мне кажется, в этом и является главная причина всех наших бед. Пример приведу. В городе Сухуми 150 километров улиц. 130 из них надо отремонтировать. Эти средства не хватит. Мы зависим, дадут ли нам Москва, даст эти деньги или не даст.
За круглым столом высказывались мысли о том, что должность главы местной администрации должна быть выборной. Хотя администрация – это орган местного управления, что население должно быть более активным в плане контроля местной власти, а также при решении проблем в своем городе или селе. Все сошлись во мнении, что существующий закон о местном самоуправлении работает плохо, но как конкретно его усовершенствовать, никто идей не высказал. Придя к выводу, что при парламенте необходимо создать группу специалистов, которые будут анализировать сложившуюся ситуацию и разрабатывать оригинальный закон, а не списывать положение российского или белорусского документа. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слышали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», радио «Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.